всякий раз, когда ты начинаешь говорить о женской повестке, ты сталкиваешься с тем, что она находится, ну, как бы на обочине политического интереса в России особенно. Женщин в России стали сажать очень надолго. Шутки правоохранительных органов на тему «а ты из ЛГБТ будешь» — это очень существенная история. Если женщина не соответствует правоохранительному образу, значит, это та женщина, с которой можно обойтись не по закону.
Здравствуйте, я Марина Скорикова, и мы на канале «Сапера Ауде». Это проект «Школы гражданского просвещения». В разных форматах мы рассказываем о событиях, тенденциях и явлениях глобального мира. 30 мая – Международный день феминизма. Внимание к правам женщин изменило культурный ландшафт и язык политики западного мира. Почему же в России феминизм воспринимается как экстремизм? По мнению депутатов, феминистки массово выступают против войны в Украине и распространяют фейки о действиях российской армии в социальных сетях. В обществе и вовсе проблема женского неравенства заметена под ковер. Доминирующие группы часто не ощущают свои преимущества, потому что именно так и работают привилегии. Они невидимы для тех, кому приносят пользу. О женском протесте в мужском государстве, гендерной дискриминации и дискредитации на семинаре в Риге рассказала главный редактор издания «Вондерзайн» Юлия Таратута. Запись ее выступления вашему вниманию.
Мы все были свидетелями, знаем о том, что ответственность за нападение на Леонида Волкова, прежде главу штабов Алексея Навального, убитого в колонии в Харпе, и вообще его правую руку в политической деятельности, ответственность за нападение на него у дверей его собственного дома иммиграционного взяло на себя мужское государство. Это и движение, которое многим из вас, наверное, известно как средоточие мизогинии, ксенофобии и приверженности патриархату. В каком-то смысле я привела этот пример не случайно, а потому что всякий раз, когда ты начинаешь говорить о женской повестке, ты сталкиваешься с тем, что она находится, ну, как бы на обочине политического интереса в России особенно. Я очень часто стараюсь показывать, как внутриполитические кейсы срастаются с той самой женской повесткой. И мне кажется, что нападение на Леонида Волкова – это очень хороший пример, потому что мужское государство, его лидер господин Поздняков, это я сейчас использую формулировку «Коммерсанта», никакой он, конечно, не господин, он, неважно, вообще причастен он к этому действию или нет, это объявление носит символический характер. Он сообщил о том, что за Леонидом Волковым следили, он показал фотографии о том, как за ним следили, там были скриншоты, значит, вот номера машины. Это такая очень пугающая конструкция, должна была испугать активистов и даже журналистов, которые существуют в эмиграции и которым казалось, что европейское пространство совершенно безопасно. Так сказать, свою роль это нападение выполнено, действительно, многие испугались. Но вернусь к мужскому государству. Если проанализировать прежних адресатов нападения мужского государства, мы можем совершенно отчетливо сказать, что оно никогда не действовало самостоятельно, несмотря на то, что его в какой-то момент признали экстремистским. Признали его экстремистским, что называется, для галочки. Очевидно, чтобы показать, что государство тоже противостоит в тот момент неким радикальным проявлениям. Но если посмотреть на адресатов этого действия, то среди мишеней были совсем не случайные люди. Вот сотрудница, например, телеканала «Дождь», угрозы получала моя коллега Анна Мангайт, до правозащитниц, которые просто ездили на международные форумы и тем самым сильно раздражали Кремль, потому что выступали там с ЛГБТ-повесткой и вообще, ну, как бы были делегатами не той страны, которой Россия в тот момент хотела быть. Это я рассказываю немножко свой политический инсайт. И в этом смысле, как я уже сказала, нападение на Леонида Волкова важно именно своим символизмом. В каком-то смысле вот это карикатурное воплощение, карикатурное доказательство нефакультативного характера той самой женской повестки, потому что в российской политике, потому что в случае с Волковым мужское государство Позднякова – это такая практически модель в миниатюре того самого большого российского мужского государства. А слово «мужское» здесь означает агрессивное, в первую очередь агрессивное, патриархальное, применяющее силу. И для него борьба с оппозицией, нетрадиционным укладом и женской независимостью – это звенья одной репрессивной цепи. Вот, собственно, я и хотела примерно этому посвятить свой рассказ и показать на примерах, как примеры женского сопротивления и борьбы государства с этим женским протестом и с гендером и гендерными проявлениями, в принципе, становятся сутью и ключевым аспектом внутренней политики России. Это очень несправедливо, что люди не понимают важность этого вопроса, и что всегда нужно как бы на панелях, на сессиях доказывать, насколько женский протест имеет важное значение, насколько сама повестка имеет принципиальное значение. Приводила пример буквального пересечения прямых. Например, это был самый громкий случай Юлии Цветковой. Мы помним, что это активистка, региональная активистка, которая была арестована и потому, что она женщина, и потому, что она активистка. Она была очень серьезным политическим элементом как бы региональной программы. Она участвовала в общегражданских протестах. У нее была театральная как бы школа, если так можно выразиться, с мамой, где она занималась антивоенными спектаклями и ставила спектакль антивоенной направленности и выступала против репрессий. А с другой стороны, арестована она была прямолинейно за бодипозитивные рисунки, то есть за феминистскую тему. Она очень долго сидела под арестом. Еще, на самом деле, я брала у нее интервью в начале и в конце, когда она вышла. Это было одно из первых эксклюзивных интервью с Юлией Цветковой. Я хочу сказать о своих личных эмоциях. Этот арест ее просто поломал. То есть это мое личное ощущение. Она как бы разуверилась в мире. Ей очень непросто далось это в каком-то смысле забвение, невозможность работать, невозможность ничего делать. Она покинула страну тоже с чудовищными перипетиями, ее обманывали по дороге, первоначальный план эмиграции не сработал. Недавно я видела ее на панели, просто визуально видела на панели иноагентов, который, по-моему, организовывал Михаил Ходорковский или его команда, Марат Гельман, по крайней мере, в этом участвовал. Она там выступала, но в том же, в таком немножко депрессивном состоянии. То есть это была очень важная история того, как сломали активистку. Повторюсь еще раз, общегражданскую активистку, но и активистку женского, так называемого женского протеста, потому что в ее программе было очень много феминистских нот. Что можно сказать сейчас? Совершенно очевидно, что к концу второго года войны, к 87% нового путинского, не знаю, срока, и новой как бы мобилизационной национальной идеи под лозунгом «Я русский», еще раз повторю, можно совершенно четко сказать, что феминистская повестка, которая включает в себя и протест против традиционализма, и защиту прав женщин и других уязвимых групп, стала абсолютно краеугольной, она стала абсолютно ключевой, вокруг нее все вертится. Женщин в России стали сажать очень надолго. Я приведу всего несколько примеров. 6 лет Марии Пономаренко, это журналистка, многие из вас знают все эти примеры, дело о военных фейках из-за постов о драмтеатре в Мариуполе. А до этого журналистка несколько месяцев провела в СИЗО. Осенью она вскрыла вены из-за пыточных условий содержания. 7 лет – это самый громкий, на самом деле, до поры до времени случай такого женского срока. Саша Скачленко. Это художница, дело о фейках. Как вы помните, замена ценников в магазине. Девушка заменила ценники в супермаркете на информацию о погибших мирных жителей Мариуполя. 7 лет, я просто называю эти сроки, чтобы они были на слуху, художницы Людмиле Разумовой за 6 постов в «Одноклассниках». И там тоже подсматривают об обстрелах украинских городов. Обвинение ей выдвинули вместе с мужем. Это такой парный конферанс правоохранителей российских. Ее приговорили с мужем за серию с публикацией с критикой российских военных. И кроме того, им вменили статью «Вандализм» за пацифистские граффити. Пацифистские граффити – это мир Украине, и Украина, прости нас. 7 лет. Особняком стоят совершенно выдающиеся по своему объему, по размеру, просто по количеству лет приговоры команде Навального. Да, никто не мог оставить в стороне тот факт, что среди руководителей штабов Алексея Навального, среди активисток региональных было очень много женщин. Это не случайно, я буду говорить об этом чуть позже. Сроки удивительные. 12 лет просили Чанышевой, Лилии Чанышевой, ей дали 7,5 лет создания экстремистского сообщества. И Ксения Фадеева, это один из самых свежих примеров, 9 лет, это депутатка Томской городской думы, сторонница Алексея Навального, вот она получила выдающийся срок в 9 лет, же молодая, прекрасная, активная, очень независимая, обаятельнейшая девочка, девушка с объективным политическим будущим в свободной стране, и вот с 9 годами срока здесь. Почему я привожу эти примеры, скажете вы? Ну вот сажают и сажают, сажают и мужчин, и женщин. Я абсолютно убеждена. И я помню, когда мы делали этот аудит вместе с остальными журналистами к 8 марта, что женщин в России сажают на такие чудовищные сроки не только потому, что в России принято сажать на такие чудовищные сроки, а еще и потому, что они женщины. Пример, доказательство этому довольно парадоксальное. Значит, с одной стороны, конечно, женщин в активизме становятся больше, они более уверены в себе. Это не то чтобы социальный лифт, это социализация. Прогрессивные девушки в больших городах, конечно, реализуются активистки в том числе. Кроме того, цена вопроса для мужчин в активизме долгое время была очень высокой. Что уж говорить о цене, если несчастного Дани Милохина, тиктокера, обязались, значит, направить в военкомат буквально ни за что. Да? То есть вот человек с нечеткой политической как бы повесткой в душе, но однажды спел на стриме со своим приятелем гимн Украины, сделал это абсолютно художественно, это такой был, значит, молодежный крик души, и вот этого оказалось достаточно для того, чтобы ему угрожали отправкой в военкомат. Ну, собственно, цена вопроса для мужчины, вступающего в активизм в России, довольно высока. Долгое время казалось, что для женщин этот порог как бы ниже. И в этом смысле женщины как бы стали занимать не только свое, но еще и мужское место. Это как бы для понимания квот. Но мне кажется, что большие сроки для женщин – это еще и очень демонстративная политическая мера. Государство, Россия все время повышает градус. Повышение градуса в данном случае – это еще и повышение градуса за счет наказания женщин по гендерному признаку. Мы даем 9 лет молодой девушке, у которой как бы женское будущее впереди, то самое, которое мы предлагаем ей занять детьми, радостью очага и узнаванием женского мира, мы отправляем ее в тюрьму, в том числе потому, что мы можем позволить себе отправить в тюрьму ту самую слабую, с точки зрения государства, женщину. Мы сажаем слабых женщин, я повторюсь, не сама считаю их слабыми, я смотрю на это глазами руководства страны, потому что статуса неприкасаемых больше нет, и потому что нет никаких моральных препонов. В этом смысле мне кажется, что срок в 9 или в 7,5 лет для женщин не случайен. Если я, знаете, я сама очень часто в бытность журналисткой, когда мы ходили на митинги в Москве, я помню, как меня отодвигали полицейские для того, чтобы забрать какого-то крепкого парня рядом со мной. Вот сейчас так, видимо, уже не делают. Сажают не всех женщин, а только неправильных женщин, неправильных в глазах государства. Я поясню свой тезис. В условиях настойчивого традиционализма мы все его свидетели. Весь последний год с требованием отложить карьеру, буквально, это сейчас дословно цитирую российских чиновников, и рожать не позже 20 лет, к женщинам обращались все от мала до велика, Минздрав, глава Минздрава Мурашко, вице-премьер Голикова, общественницы самых разных уровней и рангов, это такая навязчивая российская тема, понятно, что это часть некой консервативной повестки, которая продвигалась все это время в качестве мобилизационной, как я уже говорила выше. Плюс в 2023 году чуть не запретили аборты, как мы помним, а в некоторых частных региональных клиниках, не дожидаясь запрета, их запретили практически. Сложно недооценить этот факт для женщин России и вообще для женщин всего мира. Даже останавливаться на этом не буду. Тезис «Мое дело, мое тело, мое дело», мне кажется, уже стал абсолютно универсальным и неоспариваемым. В каждом из случаев, о которых я упоминала выше, я говорю об активистках, которые получали эти гигантские сроки, конечно, речь шла в основном о других, о каких-то серьезных политических узлах, в которые они и попали. Ну, давайте сейчас немножко добавим сюда вот сугубой внутренней политики. Например, Ксения Фадеева из Томска – это буквально воплощение умного голосования Навального. У нас есть такое абсолютно семейное убеждение в том, что именно умное голосование, как чрезвычайно эффективный инструмент политики Алексея Навального, абсолютно новаторский инструмент и очень болезненный для власти, оказался одной из весомых причин его ликвидации и устранения. Совершенно очевидно, что его решение о его устранении принималось, как мы теперь понимаем, в момент, когда Путин решил вторгнуться в Украину. Он понимал, что Навального нужно ликвидировать как единственный голос, который может мобилизовать протестный электорат. Но фигура Навального, как все многие понимали, поняли после его смерти, довольно серьезно недооценивалась и принижалась, в том числе пропаганда. Его называли блогером, а не политиком, серьезным политиком с серьезными политическими инновациями. Так вот, умное голосование было настолько серьезной политической инновацией, что, как мы теперь понимаем, по устранению самого Навального перед выборами, по нападению на Леонида Волкова, хотя казалось бы, и по сроку Ксении Фадеевой, что выборы и умное голосование, как их препятствие, было для власти очень чувствительным аргументом. Мне кажется, мы сами, оппозиционная пресса, независимая пресса, совершенно не считали, что это настолько важно для власти. Однако же действия власти показывают нам их страхи и показывают нам совершенно обратный результат. Ну, и стоит помнить, что именно из Томска летел Алексей Навальный, когда его отравили. Стоит напомнить достижения, электоральные достижения Ксении Фадеевой, когда она получила результат в городской думе и получила его в том числе из волны протеста после отравления Алексея Навального. Ну и фильма «Томск в плену» о депутатской мафии, в котором Алексей Навальный даже успел сняться. В истории с Лилией Чанышевой, на самом деле, годы идут, и как-то больше деталей появляется. Вот я совсем недавно попыталась разобраться в этой истории. Выяснилось, что это не просто протест против Шихана Куштау, в смысле, против того, чтобы его сделали производственным объектом. Это чудовищное хитросплетение бизнес-интересов ближайшего окружения Владимира Путина. Если вы когда-нибудь захотите разобраться в этой истории, там просто комок. Сечин, который разрешал, собственно, его использование еще в лохматом году. Ротенберг, который получил бонусы от этой политической картинки. И вот Лилия Чанышева случайно оказалась, никто не понимал тогда из знаменитостей, которые вступали за Шихан Куштау, почему ему власть уделяет столько значения. Понятно, что это был прецедент для региональных протестов, понятно, что это головная боль для руководителя региона, которого поставили, собственно, на то, что поставили руководителем региона, в том числе и на то, чтобы он сделал развитие этого бизнеса соляного беспрепятственным. Но я до конца не понимала, что Лилия Чанышева окажется внутри вот этого очага таких высоких верховных интересов. Но рассказываю я это не для этого. Я хочу сказать вот что. Совершенно очевидно, что для серьезных сроков, для посадки людей всегда есть внутриполитические причины, всегда есть некий набор, букет причин. Но на фоне такого настойчивого патриархального толчка женщин в сторону не имения карьеры, сам активизм становится экстремистским заявлением. Просто само занятие активистской деятельностью становится той самой карьерой, которая абсолютно противоположна патриархальной установке. Ты не можешь одновременно заниматься активизмом и думать о том, что в 20 лет ты, значит, невзирая на все проблемы своей страны, значит, будешь рожать и ни о чем другом не думать. Говорю я, мать 6-летнего ребенка. Следующий пункт, о котором я хотела бы сказать, который, мне тоже кажется, стоит на пересечении двух тем, это тот факт, что дела открываются на основании, женские дела, о которых я говорила, на основании доносов, а роль традиционалистов в этих жалобах растет. Тут, на самом деле, принципиальным оказывается история про театральное дело Жени Беркович и Светланы Петричук. Это важная история. Как известно, это одно из самых вопиющих и неадекватных дел даже для современной России. Дело пока не в сроке и не в сроке давности, а в самом факте. Женщин судят за то, против чего они буквально выступали. То есть их судят за оправдание терроризма в ситуации, в которой они выступают против. Постановка преследует обратную антитеррористическую цель. Если я процитирую экспертизу, она стала основанием для продления ареста. Криминалистов ФСБ России по Свердловской области Светлана Мочалова пишет, что в образе финиста Ясного Сокола авторы создали романтический образ боевика, террориста, который проникнут высокими эмоциями, умонастроением, а также идеализацией священной войны, что определяет так называемую эстетику джихада. Стоит ли говорить, я не знаю, была ли такая мысль у вас, но после теракта в Крокусе я подумала о том, что шансы этого дела очень пессимистичны. Надо сказать, что не то, чтобы они были какими-то особенно радужными до теракта в Крокусе, но совершенно очевидно, что теперь любые террористические дела обладают каким-то особым флером и статусом. И мне страшно думать вообще, как будет развиваться, как будут дальше развиваться события. А тут очень важно, на самом деле, что ту самую героизацию боевиков, которые как бы приписали Светлане Петричук и Жене Беркович, это звучит она так, то есть само описание ее звучит так, как будто оно, как будто это выдержка из реплик мужского государства, то есть до степени смешения. По мнению эксперта, сама героизация происходит на контрасте с дискриминацией, русских мужчин, которых в спектакле наделяют, по мнению Мочаловой, сплошь негативными характеристиками. Это как бы противопоставление русского мужчины и боевика. Это просто текст мужского государства, как он есть. А свирепость дела Беркович до сих пор удивительна для всех источников, с которыми мне удалось вообще обсудить это, даже близких к Кремлю или имеющих какие-то контакты до сих пор. Никто не понимает, чем вызвана такая суровость. Совершенно она казалась очень долго, казалась совершенно бессмысленной и ничего не говорящей. Ну да, боевики, да, героизация, ну кто-то нажаловался, но в чем дело? На самом деле у этой истории есть очень интересная фактура. Давайте такое слово используем. Еще сначала приведу пример, как издеваются над девушкой. Светлану Петричук поймали прямо в аэропорту. За время пути у Жени Беркович умерла бабушка. Как вы помните, на похороны ее сначала не пускали, потом написали огромное письмо разных деятелей культуры, из которых не иноагентом и не, значит, как бы человеком, порицаемым властью, был единственный человек Евгений Миронов. Был большой спор на тему того, вообще стоит ли писать иноагентам такого рода письма. Я считаю, что да. А в итоге Женю Беркович пустили на похороны. Сами похороны прошли, по сути, без участия Жени Берковича. Она практически ничего не смогла увидеть, никого обнять. Но это абсолютная пытка, абсолютное издевательство. По дороге к похоронам она очень много часов провела в неотапливаемой машине. Абсолютно пыточные условия. В общем, к чему все это говорю? История была такая. Я провела небольшое расследование, хочу поделиться с вами его итогами. Изначально говорили о том, что да, значит, на Женю Беркович нажаловалось движение НОД. Никто не понимал, что именно является причиной этого нападения. Довольно быстро выяснилось, в театральных кругах стали говорить, что речь идет вовсе не о самом спектакле, что спектакль пришелся просто к слову, это такая модная тема, не надо героизировать боевиков, хорошо продается консервативной тусовке, но на самом деле дело было в ее стихах, это антивоенные стихи, которые довольно быстро стали антивоенным, очень мощным, очень важным манифестом, художественным манифестом первых месяцев войны. Это тоже, в общем, такая более-менее консенсусная тема, которая как будто не требовала доказательств. На самом деле, как выяснилось, дело пошло еще дальше. Повторюсь еще раз официально, жалобу на Берковича Петричук написал НОД. Ну, казалось бы, НОД и НОД. Ну, причем какой-то деятель культуры, который подрабатывает еще и в НОДе. Бывают и такие. Мои источники, которым я доверяю, говорят о том, что на самом деле дело Берковича образовалось из вмешательства Никиты Михалкова. Именно он сочинил ту самую жалобу, которая оказалась краеугольной в деле Жени Беркович. А дальше, собственно, спор заключается в том, насколько Никита Михалков мог самостоятельно передать эту жалобу наверх, как вообще развивались события. Разные есть на эту тему версии. Я доподлинно знаю, что он был когда-то вхож наверх. Путин был даже на дне рождения у Михалкова. То есть некий контакт, созвон был возможен в былые годы. Сейчас говорят, что Никита Михалков не тот человек, который как бы ходит к Путину напрямую каждый день, но у него остались выходы на людей, которые имеют отношение к правоохранительной системе, в частности, немножко уж такие желтые подробности, известно, что он часто ходит в баню с господином Бастрыкиным. И вот Никита Михалков в одной из таких банных процедур сумел донести эту информацию. Это знаете, желтые истории нашего городка. Довольно серьезная версия заключается в том, что вот он в одной из таких ходок, он сумел донести историю о Жене Беркович туда, куда ее нужно было донести. Причем очень важно, что в данном случае стихи Жени Беркович были представлены не как антивоенные. Из них были выбраны реплики, которые как бы демонстрировали, что они звучат оскорбительно, немного уничижительно для самого президента. В этом смысле дело Жени Беркович, сама жалоба немедленно приобрела антипутинский характер. То есть сами слова, которые были выбраны для этой жалобы, ну, по словам моего рассказчика, были отобраны именно как антипутинские, а не как антивоенные. И с этого момента дело приобрело вот тот самый такой как бы размах и такую силу. Тут очень забавно, что Михалков относится к категории вершителей судеб, то есть он одной рукой милует, другой рукой, значит, казнит. Там, например, примерно в тот же момент, в который стало известно, что он казнил Жену Беркович, то есть отнес наверх жалобу на ее недобропорядочное поведение, он спасал актеров, которые нужны были ему для кино. Если вы помните, телеканал «Дождь» показывал с моим участием рассказ о том, как, например, из «Черного списка» артистов вытащили Ирину Горбачеву, которая в свое время выступила, в начале войны выступила против войны, была даже замужем за украинским исполнителем, помогала украинским мирным жителям, вообще всячески выказывала, молилась на страницах своих соцсетей за то, чтобы, значит, все кончилось миром. Ну и вот в какой-то момент она приходит на интервью в один из YouTube-каналов и сообщает о том, что она со своей страной, со своим государством, ничего такого она не говорит, но говорит буквально о том, что она поддерживает страну и не хочет от нее отрекаться. Ну, это такое довольно громкое политическое выступление. А вот, как рассказывали нам наши собеседники, дело было как раз в том, что это было некой пакетной сделкой для того, чтобы она могла участвовать в кинопостановках. Это практически доказанная история, потому что Никита Михалков дал интервью после нашего сюжета и сказал о том, что вот такие люди, как Ирина Горбачева, должны быть прощены. Вот смотрите, она сообщила о том, что поддерживает нашу страну. Говорила я, в общем, сейчас это все женские судьбы, вот они такие разные, но я говорила, конечно же, о деле Жени Беркович, потому что мне хотелось рассказать начинку этого сюжета, который стоит за словом режиссерка и нападением на нее. Появление Михалкова вообще тут не случайно. Я хочу уделить ему определенную роль, потому что сам Никита Михалков выбрал для себя роль не просто морального камертона, а того самого консервативного камертона, который вершит те самые творческие и не очень творческие судьбы. Он создал шоу «Бесогон ТВ», которое довольно долго выходило в YouTube. Его шоу в YouTube было забанено. Теперь он переместился в Рутьюб. Я думаю, вы не так следите за этим, как я. Я вот уследила. И надо сказать, у него очень большая аудитория. То есть его, каждый из его выпусков собирает больше миллиона просмотров. Это довольно много по меркам Ютьюба, особенно для фигуры все-таки советского извода. Да? То есть это люди, которые нашли себя в новом времени. Он очень популярный ютьюбер. Так что он может даже обижаться на Ютьюб, что они его заблокировали как, значит, популярную пропагандистку единицу. Вот. И на самом деле, если вы когда-нибудь сядете смотреть на то, чем занимается Бесогон, помимо отработки таких абсолютно внутриполитических историй, видимо, почему-то заказу, по кремлевскому заказу, он делает что-то вроде видеожалоб на порочных россиян, чаще россиянок. Там тот так называемый слотшейминг, вообще разговор об их распущенности, о их нетрадиционности, неформальности, о их плохом поведении. Это очень существенная часть, собственно, михалковских разборок. Кстати говоря, после истории, о которой я вам рассказывала, после нашего открытия, что он был человеком, который, возможно, отвечает за дело Евгения Берковича, то есть он был стартовой точкой дела Жени Беркович, Ксения Собчак сообщила о том, что он был человеком, который пожаловался на голую вечеринку. Если вы помните, голая вечеринка Насти Ивлеевой, которая знаменовала собой просто поворот в какую-то абсолютную такую консервативную затхлость уже на первых, уже на центральных каналах. Казалось бы, куда там более затхло, но вот и такая история была. Как мы помним, значит, певцы абсолютно системные покаялись, надевали водолазки, ездили на Донбасс, платили детям, занимались благотворительностью во имя государства, делали массу разных неблаговидных вещей, хотя, казалось бы, повторюсь, куда уж хуже. Но рассказываю вам не про это, а про то, что, например, одной из героиней разоблачения Михалкова, это одна из последних выпусков, стала писательница Оксана Васякина. Михалков посвятил добрую часть одного из последних выпусков ее ЛГБТ-сущности, она открытая лесбиянка. Ее творчество – это монологи, это голос ЛГБТ-сообщества. Он обвинил все книжные премии, которые выдавали ей премии за всю историю существования, нашел ходы чиновников, которые, значит, входили в наблюдательные советы. А в разное время, надо сказать, Оксана Васякина довольно популярная писательница. Разные книжные премии с участием, значит, деятелей культуры, которые, в принципе, умеют читать и знают буквы. Но это не случайность. Было и такое в нашей жизни. И он написал, значит, как бы видео на донос на каждого чиновника, который участвовал в премировании Оксаны Васякиной, ну и зачитал с выражением, надо сказать, читает он, Никита Михалков, замечательно, когда он кого-то обличает, хочется, чтобы он прочитал твой текст. А просто однажды он прочитал текст Михаила Фишмана, выступавшего вот передо мной, и мы всей семьей просто считали, что нужно попросить его почитать что-нибудь еще. Так вот, на этот раз он читал текст Оксаны Васякиной, и если бы он на этом остановился, было бы супер, но он пошел дальше и попытался, собственно, наказать ее и всех остальных. Я хочу напомнить, что история с Оксаной Васякиной вообще развивалась очень любопытно. Еще в самом начале, в первый год войны, благодаря Оксане Васякиной закрыли целый литературный фестиваль в Туле, поскольку руководителем этого региона является бывший охранник президента господин Дюмин. На него другая группа активистов-моралистов написала донос. И, недолго думая, Дюмин просто закрыл этот фестиваль. То есть он даже не решил не выпиливать из него Оксану Васякину, а просто закрыть фестиваль как таковой, чтобы не болела голова. Примерно в этом месте я хочу перейти к очень важному куску, собственно, повестки, которая стала принципиально, просто ключевой для понимания внутриполитической российской повестки. Это цензура и увольнение людей из-за признания ЛГБТ-экстремистским движением. Да? Ну, мы не будем шутить уже на тему того, что сама шутка превратилась в действие. Как мы помним, международное ЛГБТ-движение – это порождение сатирического портала «Панорама», который совершенно не думал о том, что его шутка, собственно, станет неким действием, реальным действием российских спецслужб, но так случилось. Тут как бы нечего сказать, кроме того, что гомофобия, трансфобия, атака на ЛГБТ-людей – это ключевой элемент консервативной внутренней политики России с самого начала вторжения, той самой мобилизационной кампании. А к концу прошлого года еще раз вслед за штабами Навального ЛГБТ были признаны экстремистами, ЛГБТ-люди как факт были признаны экстремистами. И я хочу рассказать, что несмотря на то, что наши эксперты говорили о том, что суровость законов компенсируется в России необязательностью их исполнения, то есть говорили о том, что не будут ЛГБТ-людей ловить за руки, значит, вынимать их из кадровики, не будут их искать по компаниям и убирать из списков работающих. Но на самом деле, когда кто-то назначается врагом, у этого появляются вполне практические последствия. Ну вот, например, могу сказать по опыту издания «Вандерзин». Мы брали интервью с несколькими открытыми ЛГБТ-людьми, писательницами, которые уже, собственно, берут на себя этот груз ответственности и рассказывают об этом в письме. Да? Ну, то есть они написали книгу со своим ЛГБТ-голосом. Вот мы столкнулись с несколькими случаями, когда нас попросили смикшировать, собственно, это имя, эти тексты. Даже нам пришлось один из текстов убрать на время из печати. Нас об этом попросила героиня, поскольку она стала абсолютной мишенью уже теперь не православных и мужеско-государственнических пабликов, а нового их извода – это военкорские Z-паблики, которые напали на нее просто скопом. Она прислала нам огромную просто галерею. Она живет в России. Эта история, в общем, просто небезопасна для ее жизни. И вот простой пример. Да, человек берет на себя ответственность, он хочет жить в России, он считает, что искусство и что литература все-таки находятся не под таким прессом, как реальная жизнь, но под таким. Ну, ЛГБТ-экстремизм часто приобретает, борьба с ЛГБТ-экстремизмом, я его называю, так как его называют государством, часто приобретает абсолютно комические формы. Ну, мы помним, что в конце года, после Нового года была целая серия ЛГБТ-разоблачений разных новогодних утренников, где мальчики играли Снегурочку. Зрительница Маргарите Котенко не понравилось, что роль Снегурочки в спектакле играл мальчик, говорил, и вообще дети говорили писклявыми голосами, она написала донос, но деревня, в которой происходило дело, написала массовые заявления в полицию на саму жалобщицу. Это был просто удивительный такой как бы ответ общины, ну просто на глупость, на совершенно какой-то эксцентричность этого человека. Более того, власть перешла на сторону народа, дело было в Капцагайтуе, и, значит, глава Валерий Колобов сказал, что мальчиков в деревне больше, чем девочек, у них просто нет столько снегурочек. Ну, как мог, так и объяснил, но важно, что вот даже такие анекдотические истории, да-да-да, даже такие анекдотические истории показывают, насколько дело у нас запущенное. Русская служба BBC в тот момент, когда в Капцагайтуе все происходило, она насчитала 4 случая жалоб на плохих снегурочек. Говорили о том, что там силовики искали просто с лупой мальчиков, которые изображают не тех людей. В Приморье Снегурочку сыграл учитель физкультуры, в Екатеринбурге школьники выступали в платьях, на Кубани был один из старшеклассников в костюме Снегурочки. В общем, все получили как бы по заслугам. И всякий раз, чтобы понимали, я об этом узнавала, потому что это становилось поводом для доносов. Просто как бы вот так теперь живет страна. Мой любимый пример ЛГБТ-цензуры – это 18+, пометка 18+, на нашем любимом с Катей прежде мультике, нашей дочке, моей дочке. «Дружба – это чудо», такие маленькие пони. Вот челка, собственно, радужная челка оказалась поводом для пометки 18+. Кстати, я хочу сказать, если кто-то интересуется темами феминизма, там действительно есть проблемы с этим мультиком. Например, были в мировых пабликах заметки о том, что у этого мультфильма появилась некая мужская аудитория, и сценаристы стали идти на поводу этой мужской аудитории. То есть там можно о чем-то говорить, да, но, собственно, это слишком высокий пафос для российского государства, они не понимают, о чем я сейчас говорю, и в этом смысле они просто запретили все радужное, от мороженого до радужной челки. Если вы думаете, что это началось только теперь, у этого богатая почва. Например, еще с 2014 года мои собеседники в киноиндустрии рассказывали о том, как мультик Бекмамбетова «Алиса знает, что делать», если вы помните, такой там была героиня с радужными волосами, Бекмамбетов, Тимур Бекмамбетов не смог разместить этот мультфильм для показа на центральных каналах, хотя творчество Бекмамбетова обычно очень востребовано. Дорогое, классное удовольствие. Именно из-за этой челки. Тогда нам казалось это абсолютным утрированием. Теперь утрированием ничего не кажется. Теперь с центрального телевидения, с канала НТВ увольняют Сергея Соседова. А на Первом канале больше не работает дизайнер моды Александр Васильев. Понятно, что для каждого увольнения были свои причины. Помимо того, что я сейчас скажу, в первом случае очень эксцентричный, вполне системный ведущий, который, видимо, надоел руководству, во втором случае антивоенное выступление дизайнера, которое тоже послужило одним из аргументов, но наши собеседники на телевидении говорят о том, что квир-эстетика, с которой визуально ассоциируются эти герои, вот я буду так формулировать, стало поводом для такого рода увольнений. И это очень существенный элемент программы. Больше того, я скажу, что когда мы на «Дожде» пытались разобраться в этой теме и посмотреть, как ЛГБТ-закон влиял на существование компаний, на поп-культуру, на телевидение и пытались понять, вообще, а кого-то еще уволили, кроме, значит, вот этих двух замечательных людей. Мне рассказали замечательную историю о том, что один из ведущих, очень серьезных ведущих Первого канала в свое время просто ушел с одной из факультативных ролей на Центральном канале ровно по этой причине. То есть он как бы не мог бросать тень на стрейт ведущего, и несмотря на то, что это очень яркий ведущий, очень известный, он продолжал вести корпоративы, заниматься разной развлекательной деятельностью, но аккуратно, мягко его вытеснили из очень рейтинговой программы на Первом канале. Поразило мое воображение. Я, к сожалению, я не хочу называть его имя. Мне кажется, этот аутинг, собственно, никому не нужен. И «Дожди» я тоже не называла, но просто сам факт меня совершенно потряс. Хочу привести еще несколько примеров, которые мне кажутся принципиально важными вот для вот этого, для понимания вездесущести этой повестки, да, для того, чтобы понять, как это работает в буквально мелочах. Ну, как я уже сказала, на телевидении работает очень много ЛГБТ-людей. Это не секрет, на самых разных должностях, и никто из отделов кадров не приходит за ними со свечкой. Однако же, если раньше можно было говорить о своей сексуальности, делиться ею с товарищами, выступать с интервью и вообще говорить на эту тему, в каком-то не касающемся твоей основной работы системной пространстве, сейчас людям поставлено условие буквально помалкивать. Да? То есть они могут делать что угодно, но они должны уйти обратно в шкаф. И, как сказал один из моих собеседников, это уже даже не шкаф, а сейф. То есть это пространство сокращается до размеров сейфа. Ну и на самом деле это я к анекдотическим историям, которые я рассказывала в начале, могу добавить художественность, с которой разные телеруководители стали придумывать себе алиби для того, чтобы, например, сохранить клип, обвиненный в ЛГБТ-пропаганде или какой-то еще любой контент. Вот мне больше всего нравится история про клип «Танцев минус». Если помните, это такой клип 90-х исполнителя Петкуна, да, Вячеслав Петкун, музыкант, которого не было на отечественном телевидении уже много-много лет. Вообще все уже забыли, как он выглядит, когда-то он играл Квазимода в мюзикле. Но, собственно, вот его клип, какие-то старые враги отыскали, клип 90-х. И там, собственно, была ЛГБТ-зарисовка, как посчитали те самые доносчики. Одна из журналисток московской, кстати, моя хорошая знакомая, она раньше работала в журнале «Вандерзин». Вот. Она играет роль девушки, которая целует другую девушку. Ну, собственно, они там целуются. Казалось бы, что можно сказать в такой ситуации, если ты хочешь оправдаться? Ничего в современной России. Но адвокат холдинга «Редмедиа» решил не сдаваться и объявил, что в клипе нет сцен сексуальных отношений между представителями одного пола, что он пропагандирует любовь к России, в частности, к городам Санкт-Петербургу и Москве, которые эти женщины и воплощают. В общем, вот такой пример у нас теперь. Так у нас развивается пространство культуры. Я просто не могла вам это не рассказать, я не хотела жить с этим одна. Да, и это как бы вот это то, как бы пока то анекдотическое, куда нас двигает этот чудовищный, агрессивный, репрессивный крен. Но совершенно очевидно, что не только анекдотами, собственно, кончаются такие запреты. И если кто-то признан экстремистом, обязательно будут посадки и аресты. И мы вот буквально на днях видели, собственно, как это работает. Арт-директор, администратор Оренбургского ЛГБТК клуба «Поус» Александр Климов и Диана Камельянова, вот они были задержаны ровно по первому, собственно, такому громкому делу создания экстремистского сообщества. Такие штабы Навального, значит, в ЛГБТ-действии. Ну и стоит ли говорить, что уже после принятия, собственно, самой нормы об ЛГБТ-экстремизме все гей-клубы столицы закрылись, двух столиц. В крупных городах России где-то что-то сохранялось, как мы видим, но теперь под угрозой. В Оренбурге закрылись даже, то есть, закрылись даже те клубы, в которых были модные и очень популярные квир-диджеи, у которых не было вывески «квир». Клуб, да, то есть это квир-диджей оказался как бы невозможным мэтчем для существования ночной культуры. Ну и мы знаем, что квир-движение, квир-культура столицы, она более-менее в полном составе переместилась в Берлин. Об этом говорят все ее завсегдатаи. И, в общем, к счастью, она там существует, но уже не существует в крупных городах. Довольно сложно недооценить, насколько это важно для немножко окрыленных прогрессивностью больших городов и вообще как бы шаганием повестки. Вообще, вот, знаете, какое количество людей почувствовали себя лучше, свободнее от самого факта, что мейнстримовая пресса стала поднимать темы ЛГБТ и прав, и свободы, и создание ощущения неодинокости. Да? Ну вот, собственно, все это свернулось. Не буду я вам рассказывать, насколько это жуткая история. Хочу рассказать еще, привести еще несколько примеров, они, мне кажется, тоже важные. Например, о том, как сращиваются повестки, повторюсь. О том, как внутренняя политика... вот та самая чистая внутренняя политика сращивается с женской в широком смысле, с повесткой нетерпимости к уязвимым группам. В больших компаниях стали после признания ЛГБТ-экстремистской организации движением стали проводить внутренние проверки. В частности, такие проверки уже какое-то количество лет проводят в Росатоме. Сотрудники должны отчитываться службам безопасности и HR-у о том, в каких неблагонадежных странах они побывали за последние годы. О службах безопасности. Причем в частных беседах по этому поводу говорится о том, что речь идет о недружественных странах, где... Описание недружественных стран — это такие недружественные страны, где ведется пропаганда ЛГБТ и других деструктивных сил. Это цитата. И надо сказать, что нам только кажется, что человек может оставаться системным и не людоедом. Вот, например, одна из компаний, которая переняла этот удивительный опыт, а именно внутренние проверки неблагонадежных стран, пребывание человека в отпуске в неблагонадежной стране. О таком опыте рассказали нам сотрудники студии Артемия Лебедева. Хотя, казалось бы, до людоедства эта студия пока еще на наших глазах не доходила, но вот уже дошла. Феминизм и идеологию child-free, несмотря на все мои увещевания и прогнозы, пока не признали экстремистской организации. Мне кажется, это недалекий прогноз. Такое может случиться в любую минуту. Но в любом случае правительство объявило 2024 год годом семьи. Оно выражает свою приверженность году семьи в самых разных инициативах. Повторюсь, к этой настойчивой, значит, мании преследования матерей и призывом их рожать, как только они родятся на свет. С одной стороны, запрет абортов сюда же. Но и, например, если вам интересно, для тех, кто не живет сейчас в России, мне было интересно это узнать. В начале года через госуслуги стали рассылать опросы в ЦИОМ. Называется «Многодетная семья в России как норма». Если вы думали иначе, вам не по пути с госуслугами. И последний пункт, о котором я хотела бы сказать, тоже смычка внутриполитической темы и той самой женской повестки, это она смыкается с той самой сессией, которая у вас будет, видимо, в конце, да, этой дискуссионной панели. Мизогинная дискредитация женщин в политике. Понятно, что независимым женщинам в политику закрыт путь так же, как и независимым мужчинам, но только еще чуть-чуть сильнее. Совсем недавно, все помнят, было расследование в журнале Wired по поводу кампании, которая была развернута в адрес Юлии Навальной. Забавно, что она начинала развертываться за несколько дней до того, как Юлия Навальная сообщила о том, что она подхватит дело своего мужа. И на самом деле я наблюдала разные кампании по поиску компромата в адрес этой семьи, но именно эта кампания интересна тем, что она носила мизогинный характер. Юлию Навальную пытались обвинить в том, что она не хранила верность своему мужу, что она делала аборт, что она обнимается с какими-то случайными мужчинами. Значит, эти случайные мужчины были все друзья и соратники Алексея Навального, Владимир Ашурков, Чичваркин, Христо Грозев. Ну, то есть вот такой примерно набор. Однако же таких статей компроматных было довольно много, и хотела бы закончить эту историю на небольшом таком петле. Я начинала с Леонида Волкова. Закончу о том, что мой любимый компромат на Юлию Навальную как инструмент давления на нее, решивший заниматься политикой, был такой. Значит, издание «Царьград» опубликовало якобы отрывок из переписки Владимира Ашуркова, сторонник Алексея Навального, с Юлией Навальной. Звучит это так. «Переговоры о квартире в Бордо пока зашли в тупик. Французы, ну вы их знаете, ломят несусветные ценники. За ту же сумму можно приобрести апартаменты с видом на Елисеевские поля. Боюсь, от жилья в городе придется отказаться». Зачем я вам рассказываю это? Мне очень понравились Елисеевские поля от авторов Солсберецкого «Шпиля». А во-вторых, не напоминает ли вам ничего эта интонация? Это поразительный случай, когда люди пишут компромат, используя собственную манеру речи. Да-да-да, я, собственно, это говорю. Мало того, что это придуманный диалог, так он еще и придуман по лекалам тех самых конторских переписок с орфографическими ошибками, неизданием топонимов и прочими радостями. Вот примерно так мне хотелось вам рассказать о том, как внутренняя политика России плотно связана и завязана на женском вопросе, а в российском изводе на репрессиях в адрес женщины.